И вот противоядие для этой страшной опасности гордыни, для в уединенном подвиге служат только две вещи. Любовь ко Господу, то есть вот та простота сердца, которая была свойственна Павлу Филейскому. Он вообще ничего не думал о себе, ему было не до этого. И сознание своей всецелой греховности, что помогает Марии Египетской. А вот как раз воспоминание о тяжкой, стыдной жизни до 29 лет. А это не у всех. Некоторые уходят девственниками и детством. И вот теперь мы примерно начинаем понимать, так сказать, что к чему. Начинаются соблазны. Притом ведь соблазнам были подвержены даже великие. Антоний Великий. Вспомним. После 70 лет подвижничества он задумался о своем славном старшинстве. О нем вообще нельзя думать. Антоний Великий. И вот тогда он сразу получил откровение свыше идти в Александрию и найти там вот такого-то сапожника, который его может наставить и обучить, и который намного превзошел его в духовном делании. А помните, какой помысл держал тот сапожник? Я хуже всех. Все спасутся, а я погибну. Это и есть держать ум в аде. Кстати говоря, в недавнее время вот такое деяние носил и совершал патриарх Сергий. Вот вокруг него сажали людей, они мучились, кого-то расстреливали, кто-то проклинал большевиков, кто-то их прощал. А он только что знал себе свое. Плачет по мне гиенна, плачет. Не только не берет, он знал, что, так сказать, некому пока что. Но он знал, что плачет по мне гиенна. Но он-то не отчаивался, поэтому его заключение уже просто корреспондентом было походя. Программа, уже после его выбрали патриархом, моя программа, программа Духа Святого. Мы живем по нужде каждого дня. Значит, каждый день он получал от Господа указания.
А так, в промежутках радоваться можно было?
Можно.
Радоваться о состоянии, так сказать, друга общения.
Радуйтесь, праведные, о Господе. Но ведь...
это остается вот состояние, да, какое-то радостное?
И для Сергия тоже. А кто же, а кто ж писал акафист Воскресению Христов?
А, ну слава Богу.
Вот. Все как полагается. Так вот, и другой пример. Макарий Великий. Макарий Великий воскрешал мертвых, получал ответ из того света. Поэтому Макарию мы молимся, когда ложное обвинение, например, грозящее заключением и всем на свете. Но когда он задумался, каких рубежей он еще не взял, какого делания он еще не достиг, то ему было велено от Господа, конечно, по вразумлению свыше, идти в одно селение. И там он нашел двух простых женщин, имевших мужей, и которые не знали за собой никаких подвигов. Но по откровению свыше он получил ответ. Он понял, что тайну их любви и веры созерцает только Христос. И поэтому они вполне могут быть выше его. Конечно! Они никогда не ссорились, но это же так мало! Что они хотели тоже уединиться для монашеского подвига или уйти вот в только что возникли уже монастыри, но мужья не захотели, они покорились. Это же так мало! Это ж нет ничего! Тайну их любви и веры, любви ко Господу и веры в Господа, вот ее созерцал только Христос, и был утешен. Господа утешает наше устроение, ибо мы дети Божии.
Тут как бы задумываться, тот пример Макария Николаевича, что задумываться вот там в глубину, есть как бы дела Господь, уже не нужно. Да?
Во-первых, а самый ужас, это сравнивать себя. Да.
Сравнивать себя с кем?
Вообще ни с кем.
Ну, мы же тоже что-то
имеем,
делаешь,
делаешь,
равно думаешь, плохо ли.
Возьми кресло, иди за мной.
Понимаете, вот понимаете, хорошо ли, плохо, так как рабы неключимые, исполнили повеленное. Разумеется, повеленное надо исполнить хорошо, но все равно мы от этого не перестаем быть рабами, ничего не стоящими. Да, а особенно нельзя сравнивать тебя с другими. Тебе свое, другим свое. Какое славное старшинство. Во-первых, всегда есть старейший и совершеннейший. А главное, что твое ли это дело, сударь? Ты, как постоянно твердил Серафим Саровский, приходящим к нему, знай тебя, матушка.
Но это не значит, что нельзя себя трезво оценивать, да?
Трезво оценивать. Лучше всего ставить себя на последнее место. Это самая большая трезвость и есть, притом евангельская. Подожди, если скажет Господь, друг, пересядь выше, то это будет уже в Царстве Небесном. А пока поставь себя радостно на последнее место, и на нем уже... Уже ниже нет. Вот. Да, прошу.
Вы сказали, что поставьте себя, но у людей, часто ставящих себя, перекашивает такое уныние.
О, да, не дай Бог. Тут тоже. Замечательно сказали. Правильно. Это тоже духовная опасность. И тоже бед стережет.
И тем более вот в наши времена, когда вот, ну, как бы, ну, определенные, скажем, окопаются, идет взаимоотношения людей. И когда они ставят вот так себя, очень многие просто вот, ну, видят.
Это психика не выдерживает, но это другой разговор.
А русский православный тем более.
То есть, понимаете, в Москве статистически каждый третий невротик.
А.
То есть невротик
это тоже от неправильного. Это тоже неврозы, это тоже как раз и от неправильного подвига, и от неправильного сознания. Конечно, поставил на последнее место, но не отчаивается. Вот. Иди тебе, да. Что и тебя, Господь, если он двух малых птиц не забудет, и даже какую-нибудь букашку, то и тебя тем более.
Значит, сначала надо научиться себя ставить.
Конечно.
И еще радоваться,
что все равно Господь тебя знает.
А вы знаете, в актерской технологии, психологии есть такое понятие. Одновременно надо и знать, и не знать.
Может быть. Но вот вы об этом напишите сочинение. Да. Вот. Хорошо. Поживем. Да. А пока я сейчас все-таки из древних лет перейду в 19 век. И тоже получаются интересные вещи. Речь пойдет о Валааме. Валаам, вы знаете, это система островов и крошечных островков Ладожского озера. Так что среди них есть островки и необитаемые, и до того, как вот после войны туда этих самых инвалидов и уголовников и пьяниц, значит, свезли, там была только монашеская обитель, то есть мест для уединенного подвига было много. И вот анахареты, которые жили там за 3, за 5, за 10 километров от монастыря, вот они тоже назывались и являлись пустынниками. И вот в такой вот пустыне, в сущности анахаретом, жил один схимник уже много лет, и его ученик, ритропорный монах, жил в монастыре и носил своему старцу пищу за 3 километра. Ну, ведь и Серафиму Саровскому носили, помните, по Серафиму Дивеевской летописи. И вот случилось тому ученику провиниться, и с него сняли висофор. Это называется в просторечии монашеском разделе. Одели в штанники.
А разве можно?
Сколько угодно.
А это разве не малая схема, висофор?
Малая схема – это мантия.
А, следующая, да?
Да, 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 да. Но, кстати говоря, могут снять и мантию, и в штанники одеть. Сколько раз я это сама видела.
Могут вообще забрать одежду, вернуть,
да? Могут выгнать. Хотя вот нынешний собор прошлогодний этого дела не одобряет.
Ну,
вообще говоря, вот это величайшее, то есть тысячелетняя, полуторатысячелетняя наука монашеская, она как раз эти вещи вполне допускает.
А вот как это может случиться, по какой причине? Если не послушание, то...
Ой, мы будем, мы... И искушение, погодите, кое-что мы сегодня немножко поговорим. А на самом деле, вот тут действительно, хоть Серафиму Дивеевскую летопись почитайте. Да. Схима – это третья ступень высшего монашеского посвящения. Ресофор, мантия, схима. Схимник, схимнический подвиг – это как раз аналог пустынножительства. То есть схимник знает 3 порога, даже если, то есть церковь, келью и изредка трапезу. И схимник – это молитвенник за весь мир, как пустынник. Итак, значит, ученика раздели, а старец оскорбился и пошел выяснять без еды, и пошел выяснять отношения с игуменом, даже не одевшись по чину, а в одном подряснике. Ну, братья ему, конечно, подсказывало. Не торопился, оделся по чину, пришел в назначенное время и так далее. То есть все выполнил, что требуется, вот, уважением к игумену. Но тот, поскольку привык разговаривать только с Богом, то он на эти предостережение никакого внимания не обратил, а знай тебе высказывает негодование. Ну, доложили отцу игумену, А время как раз перед самым обедом. Игумен, выйдя и направляясь на трапезу, подозвал старца и сделал ему замечание, что тот пришел по-домашнему и спросил, что ему схимнику нужно. А тот опять свое. И тогда игумен велел монастырскому эконому отправить этого схимника на кирпичный завод монастырской, и чтоб он уже там подвязался. И только тогда он смирился и уже сам благодарил, и все благодарил, потому что и сам не знал, какой мечтательности и самомнению предавался.
Это
19 век, а можно и 20-й. Вон недавно прославленный Алексей Затимовский. Ну, он, правда, был в неполном затворе. Но тут после февральской революции его пригласили, значит, к игумену Герману. И как раз приехавший, значит, из центра человек, притом из Москвы, значит, объявил, что Временное правительство одним из первых своих актов сделало преподавание закона Божия в гимназиях необязательным. Тот, значит, сразу вскипел, сразу стал быстро, значит, и горячо какие-то держать речи. И вдруг осёкся. И говорит, да что же это со мной происходит? Только что я вышел из затвора и уже нагрубил. А Герман на него посмотрел искоса и сказал, а ты в затворе сидячи и не знал, каков ты есть. Внутреннее самоограничение в отшельническом подвиге – это опять-таки самоограничение, но иногда там ангельское вразумление. На это нельзя рассчитывать. И, наконец, даже ангельские или старческие или какие-либо редкие предостережения, они действенны, когда человек любит Бога гораздо больше себя. Когда он счастлив в разумлении, когда он до слез рад обличению, потому что это значит, что, слава Богу, Господь-то его видит. Око любящего Отца, вот оно с ним.
Как понять, когда Бог обличает?
Ну, вот мы сейчас рассмотрели несколько примеров однозначных, правда ли? И в прошлый раз, помните, рядничий, рядовой монах, да, там люди нагрешили, и Бог вложил им в сердце избрать тебя в настоятели, потому что уж хуже тебя не нашлось. И, как я уже сказала, отвечая на вопрос, что при любом подвижничестве существует инерция и навык. Навык поста, навык бдения, то есть практика. А сердце может остаться неочищенным. И в нем-то и поселяется гордыня, ибо Христа там нет. И сбывается, друзья мои, притча о выметенной горнице. То есть Евангелие от Луки, глава 11, 24-26. Так вот, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Да, то есть именно вот то, что нужно. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Но почему духи, так сказать, так хорошо, удобно вселяются в убранной горнице? Именно, там нет Христа. Она убранная и выметенная, но она пустая. Так вот.
И как же это сделать?
Подмети так.
Значит, остается один этап, да?
Поставь. Понимаете, прииди Вселиса вны и очистины от всякие скверны. Мы все время Господа должны призывать. Надо понимать, что это не твое совершенство. Его видит Бог, и вообще оно, может быть, и не нужно. А ты стремишься ко Христу. Вот если Христос у тебя во главе угла, то ты не будешь думать ни о славном старшинстве, ни о достигнутых рубежах. Тебе будет не до этого. Тебе будет не до зеркала, мягко говоря.
Так, ну а навык может быть такой, вот если пойти вот по логике, что навык поста это недостаточно, что туда могут вселиться.
Сколько угодно. А вот мы сейчас как раз о навыках и поговорим.
Да, значит, там может пойти, по другим так
заклеивается. Да. Да.
Отличается от того, что приходит называется аутогенной тренировкой.
Какой тренировкой? Аутогенной. Ну, аутогенная тренировка – это и буддийское делание туда же.
Пусть напишет работу на эту тему.
Подожди, кстати говоря, отчасти верно. Попробуйте, поскольку я не занималась собственно, психологии, попробуйте сами рассмотреть, что такое аутогенная тренировка, и вот каким, погодите, напишите, бумага есть, и каким образом, как вот вы считаете, где она пересекается с аскетическим деланием, потому что аскеза ведь тоже бывает ложной. Итак, вот как, и, наконец, я опять напоминаю Серафима Саровского, что есть три служения, за которые никогда нельзя браться без особого Божьего призвания. И на первом месте стоит как раз затворничество, то есть аналог пустынно-жительства. На втором – Христа ради юродства, и на третьем настоятельство. Да. Как писал, притом в частном письме Амвросий Оптинской, что кто хотя бы в душе желает настоятельства, для того начальнический крест вдвое тяжелее. А кто домогается настоятельства, того начальнический крест раздавит. Так вот, вот это, видите, мы с вами, мы с вами, да, прошу.
Скажите, пожалуйста, вот есть призвание Божьего, а вот Божье призвание может быть испытанием, как вот понять?
Ну, вы знаете,
кому тоже предлагали настоятельство, он отказывался.
Сергий Радонежский отказывался трижды. И, наконец, его заставили в силу послушания.
Но это было призыв?
Это было, помилуйте. Если человек уже, и недаром, кстати говоря, Епифаний Премудрый специально заостряет на этом внимание, что он отказывался от настоятельства и уж тем более не вырывал его у другого. Один раз выбрали Серафима Саровского, но когда он отказался, то все успокоились. Сергий принял настоятельство, я говорю, после троекратного отказа.
Это по послушанию.
И только по послушанию, конечно.
Да,
Так вот. А что касается призвания к пустынножительству, то, конечно, классический пример Арсения Великого. Бедные людей. Но вот многие вот эти перечисленные примеры, они нас убеждают. Почему? Вот когда они созрели, когда вот они уже в жизни церкви уже выявились как данность, вот тогда, то есть именно прошли сроки, и вот тогда Господь дает, посылает ангела и дает новое монашеское делание, а именно монастыри. Мы сегодня, конечно же, не успеем. Следующая лекция будет посвящена тому же. А сейчас мы только наметим некое предварение. Так вот, значит, Пахомий Великий, а год его представления – это тот же 348-й, подобился ангельского посещения, уже совершая свой уединенный подвиг. И вот ангел дал ему устав первого в мире и первого в церкви, конечно, общежительного монастыря. И вот то, конечно, Хиновии, и вот то, что было дано свыше, вот это и стало архетипом всех будущих монашеских устроений. Прежде всего, Господь через ангела Пахомию открыл, что уединенный подвиг не полезен для неофитов, для новоначальных и тем более для новообращенных христиан. Мы опять уже теперь мы можем даже, так сказать, великую русскую литературу призвать на помощь, но именно в отрицательном аспекте. Кто-нибудь читал повесть Льва Толстого «Отец Сергий»? Так вот, ее совершенно правильно назвал Иоанн Шаховской «монашеский кошмар». Вот там действительно этот, выдуманный совершенно Толстым, он пишет о вещах, которых не понимает. Вот там этот выдуманный игумен делает совершенно немыслимую и недопустимую вещь. Не вдумавшись состояние вот этого отца Сергия, он разрешает ему удалиться в пустыню. А тот еще не только не смирил своей гордости, он даже от раздражения не освободился. Его, видите ли, постоянно раздражают все монастырские посетители и посетительницы. То есть человек у него отправляется в пустыню с разрешения, которое абсолютно не готово.